На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. В студии Анастасия Аношко и Андрей Фролов. Андрей, привет.
Настя, привет.
И сегодня мы решили поговорить о внутренней безопасности США. Очень своевременно, мне кажется, сейчас мы рассмотрим этот вопрос. Наш сегодняшний гость Максим Сучков, старший научный сотрудник МГИМО, университета МГИМО. Максим, здравствуйте.
Доброе утро.
Максим, доброе утро.
Доброе утро. Давайте сразу, как в научной среде принято, определимся с понятиями. Давайте сейчас определим для слушателей, что такое внутренняя безопасность государства.
Да, очень приятно находиться в вашей программе. Спасибо большое за приглашение. Действительно, вопрос сложный, не всегда попадает в поле зрения российской аудитории. Мы все как-то больше о внешней политике американской говорим. Ну, внутренняя безопасность действительно непростое понятие. Здесь много накручено и того, что связано, собственно, с безопасностью. Но, прежде всего, это, конечно, уголовно-правовая система, которая крайне непростая в Америке. По сути, если мы говорим вот о полицейских органах, которые непосредственно принимают, скажем так, основную нагрузку по обеспечению вот этой безопасности, здесь такая вот четырехуровневая структура. Это федеральные правоохранительные органы, полиция штата, полиция округа и муниципальные органы полиции, там городские. И вот между этими уровнями в Америке отсутствует иерархическая связь. То есть каждый уровень, по сути, каждая ветвь вот этих органов полиции имеет определенные пределы компетенции по подведомственным видам правонарушений. И их юрисдикция всегда ограничена территориально. И вот они не всегда друг с другом хорошо взаимодействуют. Ну и, собственно, по той картинке, которую мы видели в последние несколько месяцев в Америке, это, наверное, наиболее четко проявлялось.
Это вы про протесты Black Lives Matter, вот эти вот белым.
Да.
А скажите, кстати, вы, ну, судя по всему, следите и внимательно погружены в это во все. Сейчас-то там это все полностью уже утихло или где-то есть очаги?
Нет, это не утихло, это ушло как-то вот с картинок, экранов, но, собственно, может быть, не в таких масштабах национальных, но вот в Портленде, в Чикаго, в некоторых других штатах, в некоторых других крупных городах довольно-таки продолжаются серьезные столкновения, есть там такие вот локальные в несколько улиц квази-государства, где там протестующие, в основном это, собственно, активисты крайне левого движения Антифа, захватывают несколько там улиц районов, провозглашают там территорию свободного от федерального правительства и чинят там свои какие-то порядки. И начинаются, собственно, вот эти вот дрязги, о которых я сказал, кто должен, собственно, их подавлять. Федеральные силы, которыми командует непосредственно там президент, который, собственно, когда принимает такое решение, вступает в конфликт с местными властями, как это было наиболее такой громкий скандал был с мэром Чикаго, афроамериканка, сторонник, собственно, ЛГБТ-ценностей, сказала, что ни в коем случае, собственно, там, республиканец этот безумный под названием Дональд Трамп зайдет в мой город и пришлет свои войска. То есть достаточно такая специфическая риторика тоже используется в отношении, по сути, ну, федеральных сил. Вот. Но это все есть. И здесь, конечно, все это приобретает такой жесткий политический флёр, учитывая предстоящие выборы. Потому что в основном вот эти вот очаги с такого беспорядка на территориях тех муниципалитетов и штатов, которые управляются губернаторами и мэрами-демократами.
Максим, а вот опять же в этой связи, вот вы упомянули Чикаго, но мне кажется очень интересный, как говорят, кейс – это Портленд. То есть, с одной стороны, это город, в котором протест, наверное, побил все рекорды в американской практике, там уже 87-й, что ли, день идет этих протестов. Но дело даже не в продолжительности, а в том, что как раз, как мне кажется, да, в Портленде вот очень четко высветилось, с одной стороны, то, о чем вы сказали, когда вот границы компетенций силовиков американских, да, они несколько размыты, и этим пользуются, ну, вот, те, кто организует протест. А с другой стороны, именно Портленд, опять же, как мне кажется, стал вроде бы первым городом, куда были введены силовики именно федеральные, то есть вот агентство внутренней безопасности. И я так понимаю, это тоже вызвало в американской внутренней политике довольно много рассуждений. Вот что за зверь такой? Вот это, грубо говоря, я имею в виду вот это агентство внутренней безопасности, у них есть ли свои ресурсы силовые, или же они просто некий координатор, который, ну, вас... как бы используют для подавления беспорядков какие-то иные, не свои ресурсы?
Да, здесь очень запутанный кейс. Можно, если немножечко я чуть дальше отойду от вашего вопроса, прежде чем подойти к вот этому зверю под названием Министерство внутренней безопасности. То есть вот это вот отсутствие иерархии и субординационной связи между уровнями правоохранительной системы, о которых я вначале сказал, оно порождает некие такие коллизии, когда компетенции сотрудников федеральных правоохранительных органов ограничено лишь федеральными преступлениями. То есть федеральные преступления, это вот, ну, там тоже сложная регламентация у них идет, что это такое, но в основном это, собственно, преступления, которые происходят вот на федеральном уровне, так и на уровне штатов. То есть и территориальный аспект в том, чтобы преступление должно совершаться на территории либо федеральной собственности, либо в индейских резервациях. Ну и есть такой набор вот этих федеральных преступлений, он там изложен в 18-м разделе свода законов Америки, то есть это может быть там и шпионаж, похищение, захват самолетов, уклонение от уплаты налогов там, и так далее. Но вот эта вот большая часть все-таки правоприменительной практики в Америке происходит на уровне штатов, да, не на уровне федеральных служб, поэтому использование федеральных служб на уровне штатов, это, конечно, такой вот, ну, не нонсенс, но нечто такое достаточно нетрадиционное. И по большому счету, вот высший уровень правоохранительной системы США представлен двумя федеральными министерствами. Да, это Министерство юстиции и вот это вот Министерство внутренней безопасности. Предыстория, как мы знаем, может быть, слушателям напомнить, была достаточно любопытная. Вот это министерство, оно возникло буквально через несколько дней после терактов 11 сентября. И здесь почему я говорю, что достаточно любопытная дата, то есть, ну, собственно, произошел теракт известный в Нью-Йорке, в Вашингтоне 11 сентября 2001 года, а уже 20 сентября Джордж Буш, выступая с обращением к нации в Конгрессе, заявил, что будет вот это создано новое ведомство как ответ на неспособность всех американских разведок с дюжину, да, их там, и остальных, собственно, органов безопасности обеспечить безопасность внутри Соединенных Штатов. То есть изначально, и очень буквально там в октябре уже оно работало. То есть очень-очень быстро было, что порождало разные, конечно, теории заговоров о том, что давно Америка это планировала для того, чтобы установить там контроль над своими гражданами, нужен был только громкий повод. Но, тем не менее, изначально у этого министерства было две крупных функции. Это предотвращение терактов на территории Соединенных Штатов и помощь в оказании, вот, собственно, помощь, когда там стихийное бедствие случилось властям штатов. Официально, как бы, у него есть, то есть это некая зонтичная структура, в куда входят многочисленные ведомства и управления, многие из которых созданы еще и давно существуют до вот этого Министерства внутренней безопасности. То есть в рамках этой структуры разным руководителям этой структуры Министерства внутренней безопасности подчиняются разные ведомства. То есть, например, там, первому заместителю министра вот этого ведомства подчиняется там береговая охрана, миграционная и таможенная служба, там федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, там с дюжин у каждого из них. То есть у них есть определенный, у каждой из вот этих структур есть свой, ну там небольшой, но тем не менее там силовой ресурс. Есть управление дел, которые подчиняются, ну, там, занимаются химико-биологическими исследованиями, отдел взрывчатых веществ, то есть то, что связано непосредственно с практикой терроризма. Но вот когда действительно были вот эти разные силы федеральные, Здесь был другой, не только вот силовой ресурс непосредственно Министерства внутренней безопасности, оно, к слову сказать, нужно было преобразовано. Был уже большой скандал, что практика вот этого министерства нарушала четвертую, если не ошибаюсь, поправку Соединенных Штатов. Это, собственно, несанкционированные обыски, прослушки и так далее. И, соответственно, там был принят закон, запрещающий вот эти несанкционированные обыски и прослушки только по решению суда. Но, опять же, разные там борцы за справедливость в Америке говорят о том, что он не соблюдается, и по-прежнему агентство шпионит за своими гражданами. Но вот в протестах в Портленде, в Чикаго и в некоторых других городах торчала голова другого, второго вот этого зверя большого, да, которого мы говорим, если такую метафору употреблять, как Министерство юстиции. А Министерство юстиции гораздо больше силового ресурса, просто потому что, скажем так, там есть, скажем так, в структуру Министерства юстиции входит также Федеральное бюро тюрем и федеральные маршалы, так называемые, да, которые там занимаются, служба маршалов, которые занимаются в том числе розыском, арестом, там, поимкой федеральных преступников. И вот был любопытный кейс, когда стояли там люди, ну, противостояли протестующим, и это была не полиция, и там, не ФБР, там, не кто-то еще, и люди не знали, у них не было никаких вот знаков опознавания. И было много всяких, по соцсетям гуляли картинки, и выяснилось там какое-то журналистское расследование, что это была применена вот против протестующих служба федеральных бюро тюрем, что очень такой нестандартный кейс использования вот этой службы, поскольку, по сути, они занимаются охраной федеральных тюрем. А здесь их выставили на, скажем так, ну, заградительный кордон против протестующих. И здесь, мне кажется, вот эта вот и без того очень сложная иерархия и правовая всякая практика в Америке сталкивается именно с политической коллизией, что Трамп, по сути, выбирает те органы и службы, которые конкретно лояльны ему. Да, потому что некоторые, ну, во-первых, он не всем доверяет, вот эта известная практика там, глубинного государства, да, там, когда внутри американских ведомств якобы сидят те, которые работают против президента и федеральной власти. А здесь вот он опирается на своего соратника Уильяма Барра, генпрокурора США, который непосредственно, да, руководит Министерством юстиции. И тот выделяет конкретных людей из конкретных подведомственных ему подразделений на управление протестами, ну или на подавление протестов.
И получается, что от региона все-таки зависит принятие решения того, кого выставлять против, например, протестующих. Где бы они ни появились, они могут быть там в городе, в каком-нибудь крупном, кто в какой момент принимает решение о том, кого выставлять, вот это не очень понятно мне осталось. Руководство штата?
Это, я думаю, что не очень понятно, это, собственно, большая дискуссия, это внутри Америки идет, каким образом, собственно, ну, поскольку, опять же, да, есть определенный регламент, кого и куда выставлять, и кто кем занимается, да, то есть даже вот в этом кодексе, в своде законов американском, четко установлен запрет на вмешательство федеральных органов власти в предмет ведения штатов, округов и местного самоуправления. И единственным исключением, которое там значится, являются случаи, связанные с нарушением гражданских прав и вовлеченностью госслужащих в преступную деятельность, так она как-то там описывается. То есть в делах, в которых юрисдикционная компетентность федеральных ведомств, правоохранительных органов штатов или округов пересекаются, ну, например, там, ограбление банков, совместно, вот эти органы совместно принимают решение о том, кто будет проводить расследование. И поэтому, вот, когда мы видим там, вот такие мощные протесты, как там, магазины грабят, еще что-то, там, налеты разные, начинается вот эта вот коллизия, кто должен расследовать, кто должен охранять. Мэры, которые, как я сказал в начале, многие из них не то что не лояльны, а против Трампа. Они говорят о том, что, собственно, федеральному правительству здесь делать нечего, уходите. Трамп говорит о том, что, ну, вы сами не справляетесь, я как президент не могу смотреть на те бесчинства, которые происходят в подведомственных вам территориях, поэтому я как, да, там, верховный главнокомандующий, президент и глава исполнительной власти должен направить там подведомственные мне силы. Вот. Ну и, собственно, противники Трампа говорят, что ну, это, собственно, безобразие, он попирает все нормы и регламенты, которые у нас существуют, нельзя это использовать и, там, и так далее. Плюс есть еще и другая тема, которая, собственно, у всех вот этих вот, здесь не только, собственно, юридическая составляющая есть, да, но и такая вот военная, военизированная. То есть разные подразделения отличаются, помимо их, собственно, юридической юрисдикции, определенным набором оружия, которое им разрешено использовать. И вот, собственно, там у тех же там Федерального бюро тюрем и службы маршалов разрешено использовать определенный тип там, огнестрельного оружия, а во время там, вот этих протестов у них увидели другой тип оружия, там, да, штурмовые винтовки, которые используются в американской армии. И сказали, о, это вообще безобразие, это милитаризация полиции, Трамп там воюет против собственного населения, как об этом говорят демократы, это вообще недопустимо, это, собственно, еще одну красную черту он перешел. Есть еще и вот такой вот аспект.
Ну, сейчас я уже приготовила вопрос по поводу степени применяемого насилия при разгонах, допустим, каких-то акций, такого, ну, последнюю свежую вот эту BLM возьмем. Но я еще хотела напомнить, у нас слушатели же есть на нашей радиостанции, они нам могут писать, задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю Максиму Сучкову. Напомню, Максим старший научный сотрудник университета МГИМО, и если у вас есть вопрос по внутренней безопасности США, вы хотите чуть-чуть разобраться, чтобы лучше понимать то, как там устроено, вот мы можем сравнить, как у разных стран устроено, сейчас видим вблизи, как у ближайших соседей, там можете писать, во-первых, на Telegram «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово «Говорит МСК-бот». И пишите, и задаете вопрос, мы видим с Андреем все, зададим самые правильные, хорошие, лучшие вопросы, интересные сегодняшнему гостю. И смс для тех, у кого нет телеграмма, можете писать на номер с вашими вопросами или комментариями на +7 925 888 894 8 это как частота, говорит Москва. Вот, пожалуйста, задавайте вопросы. По поводу вот регламентов, у кого какое оружие и когда какое насилие допустимо. Вот у нас бытует мнение, что... Ну, во-первых, через искусство, через фильмы мы видели, как не любят конкурировать друг с другом силовики. Это когда фильм какой-нибудь начинается, вот там совершается преступление, и вот на место преступления приезжает сначала одна какая-то бригада, потом другая, она отодвигает первую. Значит, ну, «Люди в черном» — это такой комедийный пример, но понятно, что он отображает какие-то проблемы, которые там с этим связаны в обществе. А вот вопрос. У нас бытует мнение, что в Штатах у полиции есть право якобы при малейшем подозрении на то, что у человека там в руках, допустим, оружие или неповиновение, они могут стрелять, и вроде как им, ну, не то чтобы за это ничего не будет. Вот как это устроено? Правильно ли это впечатление? В этом смысле у нас, с точки зрения закона, полиция может делать меньше. Другой вопрос, что там иногда происходит за стенками, не под камерой. Как это все регламентировано? Это все прописано наверняка? Одинаково ли это в разных штатах или это все по-разному?
Да, я, если позволите, еще один, вспомню, только комедийный пример из собственной практики. Ну, вот сказали фильме «Люди в черном». Помню, в 90-е годы популярны на российском телевидении фильм «Секретные материалы», да?
Когда приезжали сотрудники
ФБР, да, и они говорили, что вот нет, это наше дело, инопланетяне.
Да, 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 и потом приходили уфологи, да, и всех двигали, да-да-да.
Да, и я лично столкнулся с такой вот коллизией, когда был первый раз именно в Штатах в 2005 году, будучи еще студентом университета в штате Огайо, значит, нельзя было распивать, естественно, алкогольные напитки на территории, принадлежащей муниципалитету, но можно было, ну, без пакета, естественно, но можно было, собственно, спокойно распивать на собственной территории. И вот когда в пятницу и в субботу начинались студенческие вечеринки в городе, хозяева домов, где эти вечеринки проходили, приходили студенты, говорили, уходите с тротуаров на лужайку, потому что тротуар – это, собственно, собственность городского, муниципальная, и полиция может вас арестовать, если вы будете тут держать стаканчик с пивом. А вот если вы уже заступили на лужайку, то нет. Ну, студенты, конечно, не слушались, и когда появлялась там на горизонте полиция, все делали просто шажок в сторону от тротуара на лужайку, и как бы уже находились на территории частной собственности, где им полиция ничего не могла сделать. То есть здесь есть такие вот даже курьезные случаи, даже не на том большом уровне, о котором говорим, а даже внутри там конкретного города. Ну, собственно, возвращаясь к вашему вопросу о допустимом уровне насилия, ну, естественно, он определяется для каждого штата самостоятельно, то есть конкретные директивы по уголовному преследованию и правоприменительным практикам вот этим в рамках федеральных преступлений устанавливаются генпрокурором для каждого федерального судебного участка. Их, по-моему, там, если не ошибаюсь, 11, плюс вот округ Колумбия, да, как отдельный. И законами, которые уже утвердил Конгресс. То есть в каждом штате это может работать по-разному. Самое главное, вот в протоколе полицейского задержания, чего можно, чего нельзя. Я, честно, не знаю, так ли это у нас, но очень важно, чтобы во время задержания ни в коем случае противник не... преступник или потенциальник, или подозреваемый не схватил оружие, табельное оружие полицейского. То есть, если он его там заберет, схватит или что-то с ним делает, полицейский, конечно, несет большую за это ответственность. Поэтому вот в протоколах рекомендуется вот это вот известное придавливание коленом к земле. То есть, это некий такой вот способ максимально обезопасить, не столько обезвредить преступника, сколько полицейскому обезопасить себя от возможных там контрдействий человека, которого задерживают. Вот это
то
первое.
То есть это не как бы это да. Безопасный способ, вроде как,
да,
зафиксировать.
Да, это не произвол, это не то, что вот это вот там, что его придавили, и он задохнулся, это, конечно, там перегнули, да, Джордж Флойд, но это регламентируется протоколом задержания, что нужно вот там придавливать коленкой и держать, чтобы он там никуда не убежал и ничего не сделал. Вот, это вот как бы... Другой вопрос, конечно, то, о чем вы сказали, как это все эти протоколы реализуются на практике, да, можно перегнуть, собственно, что и случилось, но это есть. Есть другая тема о том, что разрешено применять оружие, если, собственно, полицейский чувствует угрозу собственной безопасности. И здесь, конечно, большой вопрос, как лично каждый полицейский интерпретирует это. Мы помним там, по кинофильмам, да, там «Держите руки на руле», «Держите руки так, чтобы я их там видел». Это тоже все из вот этой вот темы протокольного задержания, чтобы полицейский чувствовал, что прежде всего он в безопасности. Как только человек там начинает там что-то делать, он может стрелять и, собственно, не то, что будет прав, но в суде это полицейский, адвокат полицейского может интерпретировать, как вот, собственно, он выполнял протоколы и обезопасил прежде всего себя. В том числе и поэтому мы видим иногда там вот эти разные сюжеты, даже там, когда там вроде человек идет, ничего не делает, его там взяли застрелили. Или там был известный в конце 2000-х случай во Флориде, когда там шел молодой человек в худи с капюшоном, и в наушниках полицейская машина ехала, там приказывали ему остановиться, он просто их не слышал. Они подумали, что он там что-то делает, он руки в карманах держал и в худи, они не видели его лица и его рук, они его пристрелили. То есть очень такие тяжелые бывают случаи, резонансные.
Но потом-то важно же, то есть это их действие, да, а потом что происходит после этого? Порицаем ли это, или там они проводят служебную проверку, отстраняются от работы и так далее?
Насколько да, разные случаи. Вот полицейские, которые, собственно, задержание, которые участвовали в задержании Флойда, которые, собственно, и те действия, которые они делали, которые привели его к смерти, отдали под суд, сейчас идет, собственно, судебный процесс над ними. У кого-то, ну, если, естественно, родственники убитого или сильно пострадавшего человека там обращаются в суд, идет служебное разбирательство, опять же, индивидуальные кейсы, кого-то на время служебного разбирательства отстраняют, кого-то вообще там увольняют, но редко, когда происходит увольнение, все-таки потому что есть такая вот цеховая солидарность. Если за каждого там убитого будут полицейских увольнять, то в полицию желающих...
Никого не останется в полиции.
Меньше, да, пойдет работать.
Максим Сучков, смотрите, у нас сейчас будут новости, мы сейчас послушаем, что происходит у нас и в мире. Максим Сучков, старший научный сотрудник университета МГИМО, сегодня с нами, говорим о внутренней безопасности США. Возможно, будем звонки во второй половине принимать. Сейчас новости.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Анушко, Андрей Фролов. Привет, Андрей, еще
привет,
раз.
Привет.
И Максим Сучков с нами. Мы говорим о том, как устроена система внутренней безопасности Соединенных Штатов. Остановились на том, на чем мы остановились? Мы остановились на том, какая ответственность следует за нанесение ущерба и, в общем, когда лишается жизни человек в результате там вот эти известные случаи, когда просто по подозрению там стреляют и так далее. Ну, в общем, примерно понятно, как
вот
это устроено.
Вопрос да. У меня, Настя, позволишь?
Да, конечно,
к Максиму, то есть вот мы когда в первой части передачи говорили про вот эту вот такую очень сложную матрешку, да, силовиков американских, Максим, вот не могли бы вы как бы пролить свет на тоже такую занятную структуру американскую, которая позволяет президенту фактически в обход всей этой матрешки, ну, как-то вводить силы правопорядка в виде Национальной гвардии. То есть мы это видели в Миннеаполисе, мы это видели в Лос-Анджелесе, еще в ряде городов, в Вашингтоне, кстати, тоже. Причем довольно большая группировка была. То есть Нацгвардия, она может заниматься разгоном людей, там, с дубинками бегать, или же все-таки они просто стоят в оцеплении и, ну, там, руками держатся только, чтобы их не прорвали?
Ну, да, по большому счету, как бы, мы увидели в этих протестах, что те даже службы, которые, по идее, не должны это делать, они делают то, о чем я сказал в первой части. Естественно, Национальная гвардия, она, ну, это своеобразный такой был организационный резерв вооруженных сил США, который, то есть у них должна быть, по идее, потому как она задумывалась, достаточная военная выучка, да, чтобы в случае чего они могли быть мобилизованы и там, дать отпор противнику. Но в мирное время они большую часть занимаются тем, что участвуют вот в устранении последствий каких-то стихийных бедствий. Ну, вот как так. Но в прошлом они, это, то есть то, что они сейчас используют, это не только трамповское такое новшество в кавычках. То есть и в 92-м году, когда были мощные беспорядки в Лос-Анджелесе, они участвовали в подавлении этих беспорядков тогда. Достаточно много было, там около 10 тысяч задействовано нацгвардейцев, то, что тоже вызвало определенный, конечно, резонанс. Хотя, да, по идее, как бы, они не должны были заниматься подавлением беспорядков. Да, то есть они действительно должны заниматься охраной общественного порядка, но не, ну, опять же, американский правовой язык, он достаточно витиеват, и поэтому, наверное, адвокаты в Америке получают такие большие деньги, чтобы уметь растолковывать как подавление массовых беспорядков, как их обеспечение, да, общественного правопорядка. Вот. И, собственно, это было, то есть это не новшество Трампа. То есть раньше они участвовали в устранении беспорядков, они участвовали в охране общественного порядка после терактов 11 сентября. Самая, конечно, такая, ну, не самая главная их миссия, но достаточно известная внутри Америки было, что они с разной степенью успешности работали на устранении последствий урагана Катрина тогда в Луизиане в 2005 году. Вот. И более того, их нередко американское правительство, ну, собственно, президент направляют за рубеж. То есть это не только внутри Соединенных Штатов, и они участвовали в американских вот этих операциях в Ираке и в Афганистане, в основном в качестве якобы, ну вот, по содействованию вывозу или выводу американских войск с каких-то вот особенно опасных районов. Но это было, то есть там до 300 тысяч гвардейцев, нацгвардейцев проходили через вот эти операции в Америке. То есть эта служба тоже достаточно... То есть, ну, опять же, да, есть определенный регламент, чего она должна делать. Но то, что она по факту делает, достаточно широкий у нее функционал. И это стало, опять же, не новшеством Трампа. Это было и раньше.
Вот у нас СМС-сообщения приходят, и в Телеграме тоже комментарии. Вот вопрос. США ежегодно полиция убивает тысячи протестующих. Информация от Майкла Бома. Протестуют в основном бандиты, спрашивает наш слушатель.
Ну, нет, как я думаю, как и любой протест, он, и там есть и бандиты, и криминалитет, которые хотят нажиться, собственно, на этом. Ну, по-моему, вот это вот Black Lives Matter самый яркий пример, когда выходили действительно там активисты, которые, и причем всех рас и цветов, которые кричали о полицейском произволе, несправедливости, и к этому подключались люди, которые любили поживиться. А потом уже, конечно, все это перетекло в такой вот сюр, который мы наблюдали, где люди забыли, собственно, о всяких там гражданских свободах и начали грабить магазины.
Ну,
поэтому
там...
нет, конечно, конечно, нет, да.
Есть, да, там есть замечание о том, что начинаются эти протесты, ну, вот свидетели, очевидцы говорят, что часто они начинаются там в дневное время в интеллигентной манере, там совершенно там люди идут просто вот маршем и все по улице, но к вечеру начинаются, то есть подтягиваются силы, которые как бы вливаются в этот протест, все приличные люди уходят, остаются одни неприличные люди, и начинается то, что начинается. Хотя вот еще судьба этой пары, которая там облетела фотографии их, весь мир, где они там стоят с оружием, у какого-то особнячка такого вполне себе какого-то богато выглядящего, и они вроде бы хорошо одеты, но они стоят вдвоем, там мужчина и женщина уже преклонного возраста с оружием, и говорят, их сейчас вот что-то вроде как судят.
В Сент-Луис, если не ошибаюсь.
За то, что они там, да, то ли они, я не знаю, дошло ли там до стрельбы, вроде бы протестующие как-то обошли это место стороной, но их потом вот правосудие вроде бы как-то
за угрозу оружия. Их сейчас пытаются засудить за угрозу оружия.
Вот, ну это так, да, просто это, конечно...
Да, с угрозой оружием, я думаю, там будет достаточно любопытный кейс, на самом деле, потому что их адвокаты... Ну, по-моему, очевидно, взяли позицию о том, что они, собственно, защищали частную собственность, и прежде чем они начали там кому-то, в кавычках, угрожать оружием, была угроза нанесения вреда их, собственно, частной собственности, и они использовали свое право на ее защиту. Это будет любопытно, да, я думаю, что даже если их осудят вдруг, если Трампа переизберут, будет любопытно посмотреть, захочет ли он помиловать их. Я предположу, что да, поскольку вот опять же все вот эти кейсы сегодня очень сильно политизируются в рамках американской предвыборной кампании. И по последнему там, да, люди любят говорить, американские комментаторы в основных СМИ, о том, что вот там Трамп сильно уступает Байдену по рейтингам, и это правда, ну не сильно, но уступает, там в диапазоне 7-14%. Но если качественно смотреть на те вопросы, которые задаются Трампу, видят человека, способного обеспечить безопасность, в то время как там о Байдене говорят, там человек, который там даст нам больше там свободы, прав, что вот это вот и вся вот эта история с внутренними протестами, несмотря даже на то, как все это ужасно выглядит, решение Трампа, они большинству избирателей, опять же, в главных там штатах, колеблющих так называемых, импонируют больше, чем то, как справляются с этим его оппоненты. По крайней мере, пока так.
От слушателей, тут очень много у нас приходит и в Телеграм, говорит МСК-бот латинскими буквами, можете его тоже написать, вопросов, и на СМС вот любопытный такой вопрос по общей статистике. Вы знаете, такая есть манера посчитать, сколько силовиков или внутренних, именно внутренних, там, милиционеров, полиции, там, прочих, приходится там, грубо говоря, на 100 человек, да, или бюджетами иногда сравнивают. И Россия в этом смысле, насколько я помню, из последних каких-то даже десятилетиями я вижу эти графики, какие-то карты, где видно, что в России очень много силовиков на, как сказать, на единицу населения, да, там на 100 человек, на 1000 человек. А вот нам, нас слушатель спрашивает, если можно статистику просто в сравнении с РФ, численность, бюджет и что-нибудь такое, если вы сходу можете привести какую-то цифру, хорошо, если нет, то, ну,
да, сейчас еще звонки. Несколько я смотрел перед эфиром, не ожидая такого вопроса, просто самому было интересно, то в настоящий момент в Америке насчитывается под 18 тысяч органов полиции. Опять же, органов полиции, на английском называют police agencies, то есть это не полицейские участки, это огромное количество вот разных ведомств, департаментов управления, то есть около 18 тысяч на страну. На вот в каждом из вот этих органов средний штат где-то 25 сотрудников. Но опять же, данные, вот, которые есть в открытом доступе по этим темам, они на конец 2000-х. То есть не очень репрезентативно, все-таки почти 10 лет прошло. И бюджеты тоже достаточно колоссальные. То есть в Нью-Йорке бюджет полицейского управления на конец 2000-х был 4 миллиарда. долларов, ну это Нью-Йорк, большой, собственно, да, город, там, по бюджету и по численности населения, как многие страны мира, и, собственно, там высокий уровень преступности, поэтому, опять же, не знаю, насколько это репрезентативно, но много.
Я и посчитала, вот кстати, вот эту цифру, я умножила 18 тысяч на 25, у меня получилось 450 тысяч, это так, просто к сведению, это получается, что численность сотрудников полицейских, вот этих, не отделений, вы сказали, а вот управлений, да, на страну, органов полиции, то есть народ там почти полмиллиона человек, но это примерно на 300 миллионов человек на середину 2000-х, да?
Там, да. Ну, это в конце 2000-х, 2010-2012 годы. Но здесь в чем вопрос, что вот этот запрос демократов после вот этого известных протестов BLM, Defund the Police, да, перестать финансировать полицию, он вызывает большие вопросы у населения, поскольку тоже известны случаи, когда там происходит где-то ограбление. Человек звонит 911, а ему звонят, что извините, в связи с тем, что вот там губернатор нашего штата принял решение сократить полиции, сотрудник полиции может быть у вас там ближайший через полчаса. То есть это...
Вместо обычных 5 минут, понятно, да.
Да, вот. И плюс, я думаю, что он не столько справедлив, вот если искать что-то позитивное в повестке оппонентов Трампа, вот в этом вопросе конкретном, что он не столько справедлив, может быть, в перестать финансировать, сколько, может быть, разбюрократизировать, потому что вот эта вот структура правопорядка, вот даже по тому поверхностному описанию, которое я дал, они безумно забюрократизированы на всех уровнях. То есть там огромное количество вот этих полицейских управлений делится там на еще какие-то там внутри муниципалитеты, которые там есть, полиция округов, шерифы, окружные, там очень много вот эта вот сложная структура, в которой не всегда понятно, кто чем занимается, ну, то есть даже там совершается преступление, но если преступник сидит внутри своего штата, он как бы подвластен властям штата, да, а если как только он покидает территорию штата, он становится как бы объектом преследования федерального правительства. Есть известный случай, когда там человек, например, приезжает в Соединенные Штаты, не будучи незаконным, нелегальным мигрантом, и может долгое время жить в этом штате, там 20 лет, и никто о нем даже не беспокоится. Но как только там он выйдет в соседний штат или полетит, и попадает там, собственно, там, в самолеты, там, в базу данных какую-то, его определяют, его там ловят и сажают в тюрьму, поскольку начинает занимать федеральные органы.
Такие вот разные звонки. Мы обещали принять звонки от наших слушателей. Да. Наш номер эфирный 495 код 7373948. Если у вас есть какой-то комментарий или вопрос к нашему сегодняшнему гостю Максиму Сучкову по поводу внутренней безопасности Соединенных Штатов. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. Есть еще тут у нас, ну что там тут пишут, Трамп победит, он не стал доводить протесты до кровопролития в Беларуси, колыбель еврейского народа. А, ну все, второй после Одессы. Понятно, понятно. Спасибо большое. Вот у нас и такие, у нас самые разные люди. Вот, например, у нас есть слушатель, который нам рекомендует пригласить человека, который 20 лет проработал в полиции Окленда, сейчас живет в России и много чего интересного там рассказывает. То есть он вот этим занимается, тем, что он вот свой опыт передает, как такой рядовой, видимо, бывший полицейский. Да, у нас за стенками тоже камеры, иначе... Так, это тут... Да, у нас за стенками тоже камеры, иначе задержанный сам себе голову разобьет, потом обвинит полицейских, а их по любому оговору, даже судимых-пересудимых, посадят в СИЗО, да и уволят задним числом. Андрей Московский, это он реагирует на мое замечание, что не под камеры могут там все что угодно делать с задержанными. Ну вот, а теперь он говорит, что везде камеры. 7373948, звонки, пожалуйста, принимаем. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте. Да. Знаете, очень интересная у вас передача, очень замечательно, но я задам... Это Елена Васильевна, город Москва. А, очень необычный такой вопрос. Касаемый, да, полиции, службы К-9. А, вот скажите, пожалуйста, там служебные собачки в Америке, они тоже по истечении определенного срока, как у нас в стране, усыпляются? Вот, ну, как получается, служил-служил, да, стареньким стал там, да, попал под ранение, как в фильме «Ко мне Мухтар».
И что, а вы уверены, собачки... что у нас прямо их усыпляют? Вы какой-то документ?
Нет, потому что показывали по каналу Animal Planet очень человечное отношение к собакам, вот служебным, они их называют напарниками, а не собаками, в общем-то. Вот,
а у нас, узнать, не вопрос. Так? У нас не так? Вы думаете, у нас не так? Вот, ну, такой вопрос. Уже, на самом деле, вопрос, как, знаете, как Песков говорит, вы сами ответили на свой вопрос только что. Значит, мне кажется...
Ну, может быть, мнение Максима послушаем про...
Да, Максим,
может, я, честно сказать, сказать, не знаю. То есть, ну, K9 это довольно-таки интересная кинологическая служба, да, то есть само название, как несложно догадаться, это такое построенное на игре слов, K9, да, как от латинского еще собачий, то есть это аббревиатура K9, это, собственно, ну, K9 собачий означает, да, собачья служба. И вот эта вот кинологическая служба в Америке, она... часто используется в основном работы, в основном большее число в управлении по борьбе с миграцией наркотиков, ну понятно, да, четвероногие полицейские ищут не только наркотики, деньги, пресловутые эти наркодоллары, может быть, каких-то нелегальных иммигрантов, где они прячутся, тайники разные, но что с ними происходит потом, признаться, я никогда не задавался этим вопросом, поэтому даже... не могу компетентно спекулировать на эту тему.
Я думаю, что с учетом того, как к животным относятся на Западе и в США, скорее всего, их отдают, либо, ну, скорее всего, берут их сотрудники, которые с ними работали.
Ну, кстати говоря, жестокое обращение с животными – это федеральное преступление. Уж если мы в эту тему говорим, поэтому я думаю, что...
То есть там можно позвонить и сказать, а вот я вижу, как там плохо обращаются. Ее не кормят, она живет на балконе, как у нас тут в Москве не так давно.
Да, и это, собственно, вот по разделу 18 свода законов Соединенных Штатов, это, собственно, да, жестокое обращение с животными, это федеральное преступление, даже более серьезное наказание, чем за правонарушение на уровне штата.
Нам тут слушатель сразу пишет, что дядя его пришел из армии с собакой. Ну, я так думаю, что это какие-то давние истории, но, может быть, и правда. И сейчас тоже. Не думаю, что у нас какие-то бесчеловечные люди в кинологических службах. Наверняка тоже любят и своих собак и так далее. Но это вопрос, которым надо отдельно, наверное, заниматься с защитниками. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Еще тут был вопрос, ну, он такой общий. А почему в одних странах некоторые способы разгона демонстрантов считаются нормальным? А как мы начинаем разгонять, то сразу нарушение прав. Ну вот там про нарушение прав в Соединенных Штатах сейчас при попытках разгона или там остановки демонстрантов говорят?
Да, ну здесь любопытно, потому что говорят, естественно, тоже в контексте своей политической ситуации, в контексте выборов, то есть сильно критично настроенные в отношении Трампа круги в Америке, и СМИ показывают вот жесткое обращение полицейских протестующими, говоря, что вот, смотрите, Америка перестала быть там лидером свободного мира, мы сами также жестоко разгоняем демонстрантов, как это делают там в авторитарных государствах. А при этом они, это любопытно, но они также используют тот язык, который они используют в отношении протестующих в других странах, если мир не протестующий, там спокойно сидят на земле, никого не трогают, в то время как там грабят магазины, и часто эту картинку могут не всегда показывать. Но это, опять же, исключительно во внутриамериканском контексте. При этом, что любопытно, может выйти госсекретарь Помпео и осудить там то, как жестоко подавили протесты где-нибудь там, не знаю, в Беларуси или в России, или еще где-то, при том, что федеральная служба Америки делает то же самое там, в Портленде и в Чикаго.
Ну, понятно. Да, внутренний потребитель, внешний. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы старшему научному сотруднику университета МГИМО. Мы говорим о внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки. Настя,
позволю комментарий себе. Можно, да, давай, вот, конечно. Как бы с Максимом так, ну, идешь даже спорить. Вот интересно, на самом деле, сравнить вот то, что в Беларуси на той неделе происходило, опять же, с точки зрения работы силовиков, и то, что происходит в США. И вот мне показалось, что вот очень видно, мы говорили о бюджетах, да, Ну вот как все-таки американские силовики богатые, то есть стрелять круглыми сутками слезоточивым газом просто для того, чтобы держать людей, это очень затратная штука. То есть очевидно, что во многих более бедных странах дубинки идут тогда, когда нет уже газовых гранат, чтобы людей как-то держать на расстоянии. Вот это мое наблюдение.
Ну, Андрей, ну а там еще такая, извини, тоже я вклинюсь, Белоруссия, судя по видео, которое мы видим, и видели, да, на прошлой неделе, там вообще сознание, как бы правосознание людей и вообще осознание себя, своих полномочий, оно очень размыто. То есть там, как я понимаю, там, если силовики шли там мимо дворов, им кто-то из окон что-то кричал, да, говорят, они там стреляли по окнам. Ну, звуки выстрелов слышны. То есть это уже, то есть это быстрый такой был переход из человека-функцию в человека-человека, который обиделся в ответ на какие-то выкрики. Но он реагирует, хотя он...
Ну, плюс, видишь, у него не было еще у белорусского там ОМОНовца, у него не было пейнтбольного ружья, которым активно сейчас пользуются американские полицейские, чтобы просто поколотить человека, но не сильно его покалечить.
Да, еще я еще даже, если позволите, вставлю небольшую ремарку в этом контексте, что вот эти вот известные технологии протестующих, да, там, когда там полицейским дают, там, дарят цветы, или пытаются как-то их вот эмоционально вовлечь в то действие протестное, которое происходит. В Америке у нас тоже было, мы помним вот эти картинки, когда там к полицейским подходили, там, давайте станем там вместе с нами на колено в знак солидарности с протестующим. И многие это делали. Это, кстати, на уровне вот этой местной полиции, да, то есть люди, которые, может быть, живут в тех же вот этих комьюнити, сидят в тех же сообществах, где живут протестующие, и в какой-то степени, может быть, действительно, ну, не знаю, там, скорее критики говорят, что они менее эмоционально устойчивые, а, может быть, они там более симпатизировали вот этому кейсу конкретному, и как только вот это тоже виделось на федеральном уровне как проблема, и Трамп, когда выдал распоряжение там разместить федеральные силы, там вот этих вот сентиментов не было. Да, то что, ну ладно, давайте там встанем на колено в знак с протестующими, там и все. Потому что приезжали люди внешние, те же там сотрудники тюрем, кстати говоря, охраны тюрем, да. И вот их вообще бесполезно было пытаться, ну уж употреблю такое слово, развести на какие-то сентименты, да, что там.
Слушайте, а частные тюрьмы есть там в Штатах?
Такой. Хороший вопрос. Я думаю, что пока они еще до этого не дошли, что прям частные тюрьмы, как мы можем это понимать в нашем контексте. То есть в основном есть небольшое количество федеральных тюрем, где содержатся самые такие злостные федеральные преступники, а остальные все тюрьмы находятся в ведомстве, вот, собственно, штатов. Прям таких вот.
Ну, вот. Последний звонок, давайте какой-нибудь примем, самый распоследний. 7373948, наш прямой эфирный номер. Говорим о внутренней безопасности США. Пожалуйста, звоните, задавайте ваши вопросы. Да, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Вот скажите, пожалуйста, вот в структуре исполнительной власти США, там десятки тысяч людей служат. Это 16, там, по-моему, 15 министерств и около 60 других федеральных ведомств. А вот какова у них обстановка? Как они реагируют на то, что творится внизу? По-моему, у них там спокойно, тишь, блажь.
Я, простите, не совсем понял вопрос. У них это у других министерств?
Ну вот у чиновников федеральных министерств.
У чиновников высшего ранга на федеральном уровне в Америке.
А, да, я думаю, что ваша оценка недалека от истины, что никто на самом деле сильно не паникует. Но опять же, есть вот этот феномен так называемого глубинного государства, как о нем говорит президент Трамп, что даже в высших, ну, может быть, не в самых высших, которые все-таки происходят через назначение, вот именно топовые назначения, они идут от номинации президента через утверждение Конгресса. А вот бюрократия среднего порядка, которая менее сменяема, чем высшее руководство, которое там кочует от президента к президенту, она достаточно устойчива, и она не всегда может быть лояльна действующему президенту. Вот, собственно, когда Трамп говорит о так называемом глубинном государстве, это речь прежде всего о них, которые на поверхности могут как бы, ну, работать, как работали, но осуществляют сливы в СМИ и видят свои задачи не столько реализацию президентских решений, сколько их такое торпедирование.
Максим, спасибо вам большое.
Спасибо, Максим.
Максим Сучков, старший научный сотрудник университета МГИМО, Андрей Фролов и я, Анастасия Нушко. Прощаемся, слушаем новости.